В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 октября, среда. В Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о положении дел в Грузии. Директор абхазской гостелерадиокомпании отчитался перед парламентом самопровозглашенной республики. Подробнее об этом и других темах слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Россия не намерена участвовать в разбирательстве в Международном трибунале по морскому праву. В Волгоградской области прошли первые похороны жертв недавнего теракта. В Варшаве завершилась 13-я встреча лауреатов Нобелевской премии мира. Россия не принимает процедуру арбитража по делу о судне Greenpeace Arctic Sunrise, а также не намерена участвовать в разбирательстве по вопросу о временных мерах в Международном трибунале по морскому праву. Об этом заявил сегодня МИД России, подчеркнув, что Москва остается открытой для урегулирования возникшей ситуации. 21 октября Нидерланды обратились в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге с арбитражным иском к России по поводу судна «Arctic Sunrise». Амстердам просил назначить так называемые временные меры до рассмотрения дела по существу, а именно освободить судно и его экипаж и предписать российской стороне приостановить все правоприменительные действия в связи с данным инцидентом. Ледокол «Greenpeace Arctic Sunrise» был задержан российскими пограничниками в Печорском море 18 сентября после попытки провести акцию против добычи нефти в Арктике у платформы компании «Газпром». 30 человек, находившиеся на его борту, были арестованы. Им предъявлены обвинения в пиратстве. Развитие сотрудничества России и НАТО сдерживают планы по созданию европейской системы противоракетной обороны и продвижения военной инфраструктуры Союза к российским границам, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Выступая после заседания Совета России-НАТО в Брюсселе, Шойгу предложил совместно искать взаимоприемлемые решения. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен со своей стороны высказался за продолжение переговоров с Россией в целях преодолеть разногласия по ПРО. При этом он вновь выразил поддержку Грузии и Украине, стремящимся присоединиться к Североатлантическому союзу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Волгоградской области прошли первые похороны жертв недавнего теракта в автобусе в Волгограде. В Волгоградской области объявлен трехдневный траур. В городских храмах проходят панихиды по погибшим и молебны о здравии пострадавших, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В результате взрыва в автобусе в понедельник в Волгограде погибли 6 человек. Более 50 получили ранения. 25 пострадавших остаются в больницах Волгограда. Четверо тяжело раненых доставлены в московские клиники. По данным следствия, теракт совершила смертница, 30-летняя уроженка Дагестана Наида Сиялова. Объявлен в розыск ее муж Дмитрий Соколов. Следствие полагает, что он по-прежнему находится в городе. Среди возможных сообщников Асияловой называют также дагестанцев Руслана Казанбиева и Курбана Амарова, подозреваемых в совершении терактов в Махачкале. Следственный комитет обратился за помощью ко всем, кому что-либо известно о подозреваемой. На сайте ведомства сообщается, что последние несколько лет Асиялова жила в Москве, где работала в коммерческой фирме. В Варшаве в среду вручением специальной награды голливудской актрисе Шерон Стоун завершилась 13-я встреча лауреатов Нобелевской премии мира, передает Алексей Диковицкий.
Шерон Стоун получила учрежденную лауреатами Нобелевской премии мира награду Peace Summit Award за активность в борьбе со СПИДом. Обращаясь к участникам встречи, голливудская звезда говорила о проблемах африканских женщин. У матери может быть ребенок без вируса, но ей дают молоко в порошке, и с чем его смешать? С водой из канавы, после которой ребенок может заболеть холерой? Или накормить грудью, передавая таким образом ВИЧ-инфекцию? Разве мы можем ставить мать перед такой дилеммой? Встречи лауреатов Нобелевской премии мира начались по инициативе Михаила Горбачева 13 лет назад. Нынешняя встреча с участием Далай-ламы, Фредерика де Клерка, Мухаммада Юнуса и других была организована в Варшаве в год 30-летия присуждения Нобелевской премии мира Леху Валенсе.
Рассказал Алексей Диковицкий. Македония, правозащитная организация, отстаивающая свободу прессы, призвали к проведению демонстрации в защиту журналиста Томислава Кизаровский. Организаторы акции собираются сегодня в центре Скопья, одетые в черное, в знак солидарности с осужденным в понедельник репортером газеты «Новая Македония». Журналист был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за раскрытие имени свидетеля в деле о нашумевшем убийстве. Кизаровский был арестован в мае за статью, которую опубликовал в 2008 году. Репортер утверждает, что человек, на которого он сослался, не обладал в то время статусом охраняемого свидетеля. Директор Македонского института прессы Бельяна Петровска выразила опасение, что осуждение журналиста приведет к самоцензуре среди других работников средств массовой информации. Представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович осудила приговор Томиславу Кизаровский и потребовала его немедленного освобождения. Руководство блока христианских партий ХДС и ХСС Социал-демократической партии Германии начинают переговоры о формировании так называемой «большой коалиции». Основные темы текущей политики будут обсуждаться между партнерами в 12 рабочих группах. Среди главных вопросов – экономика, энергетика, внешняя политика, оборона, финансы и госбюджет. Руководство формированием коалиции возьмет на себя координационная группа, состоящая из лидеров трех партий. Переговоры о создании правительственной коалиции должны завершиться до конца ноября. Создание нового правительства Германии ожидается не позднее рождественских праздников. В пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны похищен высокопоставленный местный политик Абдул Захир Каси. Он был захвачен неизвестными вооруженными людьми в среду утром в административном центре провинции, городе Квета.
Из нашей студии с обзором международных новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Мы переходим к подробностям событий. Перед саммитом Евросоюза в Вильнюсе Брюссель сверяет часы с Тбилиси. С этой целью в столицу Грузии прибыли министр иностранных дел Швеции Карл Бильд и его коллега из Польши Радослав Сикорский. По программе своего визита они встретились и с президентом Грузии, и с премьер-министром. С чем приехали европейские дипломаты, об этом материал Мзии Парисишвили.
Что будет после президентских выборов в Грузии? Не будет ли новых арестов бывших чиновников? Не затянется ли процесс восстановления справедливости? Перечень вопросов, на которые пришлось отвечать премьер-министру, Бедзина Иванишвили перечислил сам на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Польши и Швеции Радославом Сикорским и Карлом Билтом. Премьер-министр признал, что, несмотря на его заверения, у европейских партнеров остаются сомнения в стабильности ситуации в Грузии. Иванишвили отметил, что он с пониманием относится к волнению Запада, ведь после президентских выборов грузинскую политику покидают две значительные фигуры. 17 ноября Михаил Саакашвили, а через неделю после инаугурации нового президента и он сам. Чтобы еще раз подтвердить незыблемость европейского курса Грузии, с которого она не свернет даже ради дружбы с Россией, Педина Иванишвили заявил.
Я не думаю, что парафирование, а потом и подписание договора Грузии об ассоциации с ЕС осложнят наши отношения с Россией. Хотя на данном этапе вопросы остаются. Я больше надеюсь, что сама Россия осознает и начнет стремиться к объединению с ЕС, самым лучшим в мире цивилизованным, демократичным и интересным объединением.
Европейские гости не стали комментировать мечты грузинского премьера, но то, что Иванишвили смог их удивить, стало понятно из слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
Я стою рядом с человеком, который добровольно решил покинуть пост премьер-министра. Это что-то беспрецедентное в политике. Мы находимся здесь, потому что знаем, что в Грузии изменится многое за один месяц. Не только персонально президент и премьер-министр, но и конституция Грузии. Страна перейдет к парламентскому правлению.
Европейский дипломат отметил также, что важно помнить о роли оппозиции как части политической системы в демократическом государстве. В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Карл Билд посоветовал.
Вы должны учиться на примерах успешных стран, а также на ошибках других стран.
Эту рекомендацию Карл Билд дал не только Грузии, но и другим странам Восточного партнерства – Молдове и Украине. Последние, по словам Билда, у ЕС есть вопросы. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и другие люди остаются в заключении. Есть проблемы с законодательством. Именно проблемы в отношениях с Украиной, а также решение Армении вступить в таможенный союз с Россией могут изменить тактику Брюсселя в отношении Грузии, отмечают многие грузинские эксперты. Этого мнения придерживается и политолог Леван Цуцкиридзе.
Пример Армении стал очень тревожным и серьезным сигналом для ЕС. Ведь в проект «Восточное партнерство» Брюссель вложил очень много инвестиций, энергии и ресурсов. А в случае Армении все это кануло в воду. Поэтому сейчас ЕС станет более активным для обеспечения успешности своей политики в этом регионе.
Леван Цуцкиридзе считает, что после визита европейских дипломатов у Грузии появились больше шансов на то, что в Вильнюсе договор об ассоциации с Евросоюзом будет парафирован, а через год и подписан. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о положении дел в Грузии и других странах, граничащих с Евросоюзом. Вопреки надеждам национального движения, европейские парламентарии предпочли отказаться от ранее предложенного пункта документа, согласно которому Вано Мирабишвили признавался политическим заключенным. Тему продолжит Олеся Вартанян.
То, что Вано Мирабишвили не назовут в тексте резолюции политическим заключенным, стало ясно еще вчера вечером. В секретариат Европарламента поступило 5 поправок. В 3 из них предлагалось исключить из текста имя генерального секретаря национального движения. Решение о внесении изменений было принято после жарких дебатов, состоявшихся вчера. В течение почти 2 часов европарламентарии обсуждали ситуацию в Грузии и странах, граничащих с Евросоюзом. Многие депутаты осуждали политическое давление со стороны России на страны-члены Восточного партнерства, которые стало наблюдаться с недавнего времени. Некоторые из депутатов открыто призывали ЕС отказаться от своих строгих критериев при оценке государств, которые все еще желают сблизиться с Европой. В противном случае, говорили они, эти страны могут просто уйти к Москве. Зампредседателя Европейской народной партии Гюнар Хекмарк также призвал своих сторонников оставить дверь для Грузии открытой. Но это, по его словам, ни в коем случае не должно давать право западным политикам замалчивать проблемы с демократией в этой стране.
Я сожалею, что премьер-министр Грузии обвиняет оппозицию своей страны в том, что она дает взятки членам этого парламента, угрожает начать расследование по этому и другим вопросам. Это нельзя назвать справедливым подходом.
Сказал представитель Швеции в Европарламенте Гюнар Хекмарк. Несколько недель назад по настоянию именно его политического блока в проекте резолюции появилось требование освободить политического заключенного Вано Мирабишвили. В противном случае, следовало из текста, это должно отрицательно сказаться на процессе интеграции Грузии в Евросоюз. Сторонники Бедзина и Иванишвили потратили немало времени на то, чтобы убедить европарламентариев отказаться от подобной формулировки. В течение последнего месяца они несколько раз ездили на переговоры в Страсбург. В конечном итоге им удалось найти сторонников. Одна из них – европарламентария от Австрии Ульрике Луначек.
Коллеги, не все так просто. Пожалуйста, не закрывайте глаза на те проблемы, которые были при правительстве Саакашвили, в том числе с участием таких людей, как бывший глава МВД Мирабишвили. Я тоже подвергаю критике то, что в данный момент он находится в предварительном тюремном заключении. Но, как вы знаете, недавно стало известно о видеозаписи, методах, которые использовались для дискредитации оппозиционеров и других неугодных людей. Это все происходило, когда он был министром внутренних дел, и это должно быть расследовано. Не закрывайте глаза на поступки членов вашей политической семьи, ваших политических друзей.
Заявила Луначек во время дебатов. Ее вчерашнее выступление сопровождалось громкими репликами со стороны ее недовольных коллег, но сегодня все они предпочли уступить. Во время голосования автор резолюции Яцек Сариушвольский зачитал новый текст. В нем не было никаких претензий по поводу дела Мирабишвили. Единственное, что осталось в тексте, это пожелание, чтобы все судебные процессы по делам грузинских оппозиционеров проходили в соответствии с европейскими стандартами. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Схинвальском общественном медиацентре ИР сегодня собрались представители местных средств массовой информации. Впервые за много лет журналисты не просто повели разговор о серьезных проблемах в работе, но и приняли решение объединиться для отстаивания своих прав. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Спустя несколько минут после начала обсуждения сотрудники газеты, интернет-изданий действительно начали говорить о наболевшем. И тут на первый план вышла проблема существования в республике негласной цензуры. По мнению сотрудника информационного агентства РЭС Андрея Татаева, журналисты все время опасаются того, что написанный ими материал могут не поставить на сайт или даже снять уже опубликованный. А это лишает его стимула для нормальной, мотивированной творческой работы.
Иногда даже невинный материал вызывает такую непонятную реакцию,
не
начинают там звонки, да, даже с пресс-конференции этих, там бывает вот это, то, что я там тогда сказал, вот это не пишите, вот это не ставьте, вот это. Я не скажу, что это какая-то вот системная цензура, но цензура, она вот присутствует до сих пор. И вот в этих окриках, и вот даже это реакции чиновников. Мы все говорим, что по сравнению с предыдущей властью, сейчас у нас там все нормализовалось, потому что слово появилось и все такое, но она в какой-то другой форме, вот эта цензура, она вот у нас присутствует.
По мнению сотрудников государственных СМИ, из-за постоянных чиновничьих одергиваний, издания перестают быть интересными прежде всего для главного их потребителя. Не двух-трех чиновников, а всего населения Южной Осетии. Но мелкотемия, как выразилась журналист и преподаватель местного университета Ирина Домбегова, это не только порождение чиновничьего контроля над государственными СМИ. Приличную зарплату и спокойствие большинство журналистов ценят порой больше, чем наличие здоровых профессиональных амбиций.
Состояние самих кадров здесь играет огромную роль. Таких вот акул-пера у нас совсем немного. А они нужны. Государевым средствам массовой информации даже неоткуда привлекать кадры. А если есть, то эти кадры не соглашаются туда идти, потому что сразу начинается диктат. Если в негосударственном все равно есть некое ощущение того, что ты можешь себе высказать мнение, отличное от мнения того же господина из военной газеты, то в государственном такого просто себе позволить не могут. Главные редакторы боятся окрика, сами знаете откуда. И журналист думает, да зачем мне эта головная боль? И я там не вижу людей, вернее, вижу, но их очень мало, по-настоящему, в хорошем смысле, амбициозных среди журналистского сообщества, чтобы им хотелось на своей работе прославиться, захотели стать первыми, чтобы о них говорили, чтобы их уважали, чтобы к ним прислушивались и записывались на интервью.
Директор медиацентра ИР Ирина Гаглоева предложила местным журналистам свою информационную площадку открыть рубрику «Из неопубликованного» или «Из снятого». Ирина Гаглоева высказалась за создание журналистской общественной корпорации.
Я просто предлагаю, чтобы вот хотя бы какой-то костяк был опорой друг другу, поддержкой друг другу, чтобы мы всегда знали, что... Ну, я не говорю, что мы там горы перевернем, но если мы начнем вот так друг друга поддерживать, вы поверьте, что мы станем силой на самом деле. Вы думаете, что чиновник не знает, который вам через 2 часа рекомендует снять? Он прекрасно знает, что никакой силы вы себя не представляете. А если чиновник узнает, что вот такая определенная категория есть поддерживающих людей, и она при этом проорет: слушай, а почему ты мой материал? Кто ты такой, чтобы снять? Они очень часто думают, что как бы вы государственные СМИ, и во многие вещи нельзя. Вы почаще заглядывайте в свой закон о СМИ, он такой интересный.
Выходит, что позиция особо рьяных чиновников в руководстве республики породила действительно хорошую идею объединения журналистского сообщества. И первой ласточкой в этом процессе стал тихий бунт сотрудников одного из местных изданий, которые недавно наотрез отказались воплощать в жизнь вредовую, по их мнению, идею проведения ангажированного опроса против коллег радио «Эхо Кавказа». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» в Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Старшеклассники из села Набакеви на территории де-факто Республики Абхазия сумели получить необходимые пропуска для пересечения административной границы. Теперь они смогут продолжить обучение в грузинском селе Пахуляани. Однако учеников младших классов такой возможности лишили. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Юные жители села Набакеви, расположенного с абхазской стороны административной границы, целый месяц ждали разрешения на посещение школы в селе Пахулани. Географически два населенных пункта расположены совсем близко, однако непреодолимым барьером для школьников стали российские погранзаставы. С начала учебного года учащимся перекрыли дорогу через де-факто границу из-за отсутствия документов на русском языке, рассказывает корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» в Самегрело Тамар Зантарая.
Они сумели возобновить учебу только после того, как де-факто власти Абхазии перевели их свидетельство о рождении на русский язык и составили новый список детей, которые могут пересекать эту так называемую границу.
Еще несколько лет назад для учебы в Пахулане из Набакеви переходило 48 детей. Однако из-за трудностей с пересечением де-факто границы это число сократилось до 25. Но и сейчас разрешение на обучение в грузинских школах получили не все. Как говорят местные жители, после рассмотрения вопроса в Сухуми одним из российских генералов, в список избранных было решено не включать учеников младших классов. Тем, кто не успел доучиться до 8 класса, предложено продолжить учебу в абхазских школах на русском языке. Вот как прокомментировал это ограничение директор второй школы Пахулани Вахтанг Гогохи.
Причина, по которой учеников младших классов не будут пропускать, как нам сказали, заключается в том, что они в силу своего возраста смогут освоить русский язык и обучаться на нем. Но они не знают ни русского, ни абхазского языков, даже на разговорном уровне.
Село Пахулани вчера посетил госминистр Грузии по реинтеграции Паата Закриишвили. Он заявил, что планирует поднимать вопрос пересечения административной линии на всех возможных площадках.
Мы ожидаем начала пятисторонних переговоров в Гале по реагированию на инциденты. Эти переговоры были заморожены более года, а именно в этом формате можно наиболее эффективно решить вопрос школьников. Но прежде мы намерены обсудить проблему на женевских переговорах.
А вот проблема передвижения учащихся в обратном направлении для обучения в школах Гальского района остается нерешенной. Юным жителям села Хурча, которое находится на территории подконтрольной Грузии, не удается пересекать административную границу ни через посты, ни обходным путем. Жительница Хурчи Теона Нормания рассказала об инциденте между российскими пограничниками и школьниками, после которого путь в Гальский район последним был закрыт.
Дети, как обычно, шли в школу. Вдруг за ними, как за какими-то грабителями, бросились пограничники. Ребята перепугались, но пограничники их успокоили, сказав, что они не причинят им вреда. Их интересовало только то, почему дети ходят в школу одни. Те, кто постарше и говорят немного по-русски, объяснили, что родители не имеют документов, потому и не провожают их. После этого пограничники пригрозили штрафом, если еще раз их увидят, и отправили в обратном направлении.
Сейчас жители Хурчи надеются, что вопрос перемещения через административную границу в сторону Абхазии тоже будет решен положительно. Как вариант, служба безопасности Гальского района могла бы, например, составить список учащихся, которые смогут переходить границу без сопровождения родителей. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Добраться сегодня из Тбилиси до Владикавказа стало намного проще, чем 3-4 года назад. Но по-прежнему люди испытывают в пути неудобства, связанные с правилами перехода границы. На днях наш корреспондент Жанна Тарханова преодолевала границу с помощью попутного автомобиля, о чем и решила рассказать.
До грузинского контрольно-пропускного пункта Дариали из Тбилиси меня доставили на легковом автомобиле. Дальше мне путь закрыт, сказал водитель и отправился в обратный путь. Мне повезло, я сравнительно быстро нашла попутный автомобиль. Я еду до самой Москвы, а до Владикавказа тут рукой подать. Распахнул передо мной дверь убеленный сединой старик. Миновав грузинский пограничный пост, мы поехали в сторону российского, по теснине Дариальского ущелья. Водителя зовут Вахтанг Мачарадзе. Ему 78 лет. Вот что он мне рассказал.
Я там прописан, у меня квартира там есть. Вот, живу. И жена тоже так же. Но жена больная. Смотреть за ней некому. Да и за ней, за мной некому смотреть. И племянница наша взялась смотреть. Поэтому и переехали. Поэтому переехали мы в Грузию. Я еду туда, надо квартиру посмотреть, в таком состоянии, кто там, что там, во-первых. Во-вторых, пенсию надо, с пенсией разобраться. Да, я купил машину в Грузии.
Вахтанг Мачарадзе говорит, что в Москве задерживаться не намерен, через неделю должен вернуться назад к своей супруге Галине Александровне.
Жена у меня русская, москвичка она. Я переехал туда к ней жить. Москву. Переехал в 75-м году.
Перед российским пунктом пропуска Верхний Ларс. Плотная очередь транзитного транспорта из Армении. Прошло 2 часа. Наша очередь за это время сдвинулась всего только на 2 метра. На таможне Вахтангу Ивановичу говорят, что он как гражданин России не может въехать в страну за рулем автомобиля, оформленного в Грузии. Вы можете беспрепятственно продолжить свой путь как гражданин России, но без автотранспортного средства, резюмировал сотрудник таможни. «Дедушка, вернитесь обратно в Грузию, оставьте машину там, садитесь на такси и поезжайте в Москву!» Сочувственно раздаются голоса пассажиров вокруг. Седовласый Вахтанг Иванович в сердцах вздыхает.
«Никак нельзя разделять, во-первых. А во-вторых, это кошунство такое. Видите, что это такое? Всю жизнь были, подписали этот трактат Георгиевский. Но вместе быть, чтобы Россия будет защищать Грузию от этих нашествий, от персов. И жили вместе. Не знаешь, что они это, почему так. Машину, говорят, не пропустят. Причем тут машина-то моя. Что за правители? И что грузинский, что российский? Что вообще, что это делает? А? Народ хочет вместе.
Сжимая в руке свои документы, сетует на политиков Вахтанг Мачарадзе. «Извини, что не смог довести тебя домой». Виновато улыбаясь, прощается со мной Вахтанг Иванович и разворачивает свой «Опель» обратно в Грузию. У него есть и грузинский паспорт, но оформить визу, которая бы давала возможность ему проехать на этом автомобиле в Россию на определенный срок, пока практически невозможно. Перевозить автомобиль полностью в Москву, оформлять его в ГИБДД как гражданин России он не может. Тогда его могут не пустить на нем обратно в Грузию. Да и это очень дорогое удовольствие, учитывая российские таможенные сборы. Трудно поколению Вахтанга Ивановича смириться с современными политическими реалиями. Прежде, лет 40 назад, и в дурном сне Мачарадзе не могло привидеться, что его жена, москвичка, оказывается иностранка для его родного города Самтреди, а он со своим грузинским паспортом иностранец в Москве, в городе, в котором он прожил уже 4 десятилетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Ходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы нашей программы. Напомню, что сегодня 23 октября. Из пражской студии с вами Александр Касаткин. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Задержанные по обвинению в организации и осуществлении теракта в селе Хурча бывшие высокопоставленные сотрудники МВД Грузии Роман Шиматава и Малхас Мургулия не признают себя виновными и в знак протеста объявили голодовку, передает портал «Грузия онлайн». По данным следствия, 21 мая 2008 года для принятия участия в парламентских выборах Грузии в селе Хурча Зугдидского района было мобилизовано население села Накабеве Гальского района, которое с помощью общественного транспорта собиралась отправиться в Зугдиди. Шиматаве, Мургуле и их соучастники, осуществив многочисленные перекрестные выстрелы из огнестрельного оружия, вызвали панику среди мирного населения. Также Малхас Мургуле, осуществив два выстрела из гранатомета, взорвал автобусы, мобилизованные, чтобы вывести людей. В результате взрыва были полностью уничтожены оба транспортных средства, а жительница Накабеве Нани Кардава получила тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни. После осуществления террористического акта, по информации следствия, организаторы возместили нанесенный водителям транспортных средств и раненым гражданам ущерб из скрытых ассигнований Министерства внутренних дел. Коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия удовлетворила представление генпрокурора республики о привлечении депутата парламента Нордика Квициния к ответственности по делу об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его знакомой Оксаны Скаридневой, сообщает «Кавказский узел». Сам депутат на сегодняшнем заседании не присутствовал. Его интересы представляла адвокат Марина Тания, которая оспаривает причастность Квициния к данному преступлению в связи с недостаточными, по ее мнению, доводами генпрокуратуры. Согласно уголовно-процессуальному законодательству Абхазии, в случае неявки Квициния суд праве с участием его защитника рассмотреть представление генерального прокурора. Заключение коллегии будет передано генпрокурору Сарафию Миканба, на основании чего он обратится в парламент о лишении Квициния депутатской неприкосновенности, сообщили в суде. По данным прокуратуры, в действиях депутат имеются признаки преступлений, таких как умышленное убийство двух лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное организованной группой по найму, похищение с применением оружия в отношении двух лиц из корыстных побуждений, совершенное организованной группой, незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия, совершенное в составе организованной группы. В Дагестане убит заместитель главы администрации города Хасавюрта Саид Ахмед Сатаев. Он курировал налоговую сферу.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В парламент самопроглашенной Республики Абхазия сегодня был приглашен директор АГТРК. Он рассказал о ситуации на абхазском телевидении и не согласился с прозвучавшей критикой. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня в парламенте на расширенном заседании Комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту обсуждались вопросы работы Абхазского государственного телевидения и ситуация, связанная с отказом руководства АГТРК предоставить журналисту Элеоноре Кагоне право на опровержение. Речь шла также и о том, как поднять уровень программы АГТРК и развернуть его лицом к обществу, как сделать так, чтобы в передачах главного телеканала страны была представлена вся палитра общественных мнений. Депутат Рауль Хаджимба сказал о том, что многие чиновники не знают законов о СМИ и о доступе к информации, и вместо следования закону послушно исполняют указания вышестоящего начальства. Вся беда в том, что наше общество живет не по закону, а по понятиям. Абхазский государственный телеканал стал кувалдой, с помощью которой бьют неугодных. «Работайте по закону, господа, и это будет лучшей защитой от любой критики», сказал депутат Аслан Кубахия. По мнению депутата Артура Миквабе, тот факт, что на государственном канале представлена только одна провластная позиция, в основе своей безнравственной, совесть у многих слишком эластичная, а в обществе нет запроса на обновление, считает он. Отвечая на критику, генеральный директор АГТРК Алхаз Чолокуа признал, что нарушил закон, но с критикой в адрес АГТРК не согласился. «Мы не претендуем на то, что все идеально», – сказал он. «Проблемы есть. Абхазский телевизионный канал кто-то смотрит, а кто-то нет. Но давать его работе однозначную оценку не стоит. Я ощущаю, что в обществе есть такое мнение, что я каждый раз звоню президенту и спрашиваю у него, кого можно показывать, а кого нет, как будто ему больше делать нечего. Я уже около 20 лет работаю на телевидении и могу сказать, что телевидение стало более качественным», – считает он. Тот факт, что руководство АГТРК нарушило закон, ни у кого не вызывал сомнения. Но возник другой вопрос. Гендиректор АГТРК, признав, что нарушил закон, планирует ли дать в эфир опровержение Элеоноры Кагоне? Если да, то когда мы его увидим? Если нет, то почему? Гендиректор АГТРК ответил решительным «нет». Ответ Алхаза Чолокуа поверг в шок многих присутствовавших на обсуждении. Очень эмоционально отреагировал депутат Даур Аршба. «Ты сам не понимаешь, что ты сейчас сделал. Ты растоптал этот закон», — сказал он ему. На требование депутатов аргументировать отказ гендиректор АГТРК заявил, что законное мнение гражданина было украдено и уже опубликовано в СМИ. С этим аргументом не согласились ни депутаты, ни Элеонора Кагоне, которая тоже присутствовала на обсуждении. Депутатов не удовлетворила позиция представителей АГТРК. Ахрабжания призвал их в трехдневный срок исполнить закон и дать в эфир ответ Элеоноры Кагоне на обвинение Ляли Чамаго. В противном случае депутаты используют имеющиеся в их распоряжении рычаги, чтобы настоять на исполнении закона. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Итак, мы продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». И с экспертами сегодня пообщался Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – это ситуация на абхазском телевидении. Сегодня эту ситуацию обсуждали в парламенте, и было высказано очень много претензий. Может быть, Ахра, вы депутат парламента, может быть, вы расскажете о том, собственно, какие основные претензии сегодня были предъявлены абхазскому телевидению и его руководителю Алхасу Чулокову, который был приглашен в парламент.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что парламент был приглашен не только руководитель абхазского телевидения, и не только Алхаз Чолокуа, вот, его заместитель, руководитель редакции, видные журналисты, но также и представители общественности, депутат, так это было открытое заседание нашего комитета, пишущие журналисты, гражданские активисты, активисты Фейсбука и так далее. Собственно говоря, встреча не была организована специально, чтобы высказать кому-то какие-то претензии. Обсуждался ряд вопросов, которые имели непосредственное отношение, конечно, к проблеме реформирования абхазского телевидения. И об этом причине, конечно, высказывались определенные претензии, определенная озабоченность. В частности, я считаю, что уровень абхазского телевидения в определенном смысле не соответствует тем запросам, тем ожиданиям, которые связываются с общенациональным каналом широкой общественности. Это и в плане, скажем так, многоудаленности информации, доступа к национальному телевидению всех населения, общественных и политических сил. Кроме того, одним из поводов проведения сегодняшнего мероприятия было официальное письмо, направленное в парламент общественной организации Мира работников СМИ, где часто говорилось о том, что на государственном телеканале нарушается законодательство в части опровержения.
Да, предоставление права на ответ. Да, об этом у нас есть материал, в котором рассказывается о ситуации с Элеонорой Кугуня. Давайте мы послушаем точку зрения и нашего второго гостя. Это политолог Алхаст Хагушев. Алхаст, скажите, пожалуйста, как вы считаете, сегодняшний ответ АГТРК, а точнее руководителя АГТРК, о том, что да, закон был нарушен, но право на ответ не будет предоставляться, какие должен иметь последствия? Вот сегодня в парламенте звучали слова о том, что парламент может применить какие-то санкции. Существуют ли сегодня какие-то реальные механизмы воздействия на АГТРК со стороны законодательной власти?
Ну, я хочу отметить, что, конечно, сама вот такая развязка, когда директор телевидения признает, что да, формально как бы нарушен закон, но исполнять мы его не будем. И я так понимаю, что это не столько его решение, да, это вообще решение, как бы, может быть, свыше. Это, конечно, печальная история. Я думаю, что единственный реальный путь – это подавать в суд по этому поводу, и это последняя инстанция, которая может определить и обязать. У нас были прецеденты, когда обязывали, но если мы можем обязывать независимых журналистов что-то опровергать, ну, я думаю, что неплохо было бы обязать и государственный канал что-то показать. И, в принципе, мы должны приучить себя к мысли, что мы живем в стране, где есть законы. Ну, вот это вопрос нашего выбора, и здесь как бы либо по понятиям, либо по закону, по-другому не получится. Но сегодняшний ответ, он, откровенно говоря, был не совсем по закону. Я думаю, ничего страшного не случилось бы для страны, если бы этот ответ прозвучал. Тем более тот материал, который был дан, он тоже, мягко скажем, вызвал очень много нареканий и по форме, и по содержанию. И у людей есть непридуманная ситуация, есть повод для того, чтобы ответить. То есть, мне кажется, здесь важный момент, что вот в данной ситуации мы четко видим, что директор телевидения совершенно не самостоятелен в принятии решений, понимаете. Проблема, я сейчас не хочу, чтобы в этой ситуации люди делали из конкретного этого человека, к которому я с уважением отношусь, там какого-то козла отпущения. Проблема не в нем совершенно. Он не самостоятельный. На сегодняшний день этот человек назначенный, и мы долго обсуждаем и говорим о том, что должен быть какой-то буфер между властью и вот этими позициями, хотя бы двумя, директора телевидения и редактора информационного вот, политического вещания. Да? Если этого не будет, то это будет бесконечная проблема. Человек назначенец, и кто бы он ни был, потому что это не первый директор телевидения, который в такой ситуации. Прошлый директор телевидения то же самое, он совершенно не имел возможности никакой влиять без того, чтобы свыше получить одобрение. И этот. И это говорит о том, что система изжила себя. И нужно, конечно, думать о каких-то формах, когда будет более сбалансированная система. Сейчас мы все понимаем, что это единственный национальный государственный канал. Понятно, что там должен быть блок официоза. Понятно, что там должны освещаться всякие мероприятия, связанные там с президентом, там с премьер-министром и так далее. Никто не призывает сделать из ГТРК там какой-то музыкальный, там совершенно развлекательный канал. То есть нужно, чтобы люди, которые представляют другие взгляды, чтобы они имели возможность там выступать. И, конечно, до тех пор, пока вот такая система, ничего там меняться не будет. И мы будем иметь то, что имеем.
Алхаз, ну, собственно, парламент разрабатывает сейчас реформу абхазского телевидения, и, собственно, Ахра Бжани и занимается этим. Ахра, может быть, вы скажете, Вот сегодня законопроект, который готовится, который еще находится в работе, насколько он способен решить вот эти проблемы, о которых, собственно, мы сейчас и говорим, о том, чтобы сделать и редакционную политику абхазского телевидения более независимой, чтобы были гарантированы права политической оппозиции, например, или каких-то самых разных слоев общества, да, быть представленными на этом телевидении. Как видим мы сегодня ситуацию, закон, в принципе, защищает права, допустим, Элеоноры Когоня, но вполне возможно манкировать этим законом. Не будет ли то же самое с законом, который вы сейчас рассматриваете?
Закон должен исполняться. Если руководство развитой компании пускается в том духе, что, скорее всего, что не будет показано, это все-таки их частное мнение. А закон, если он будет для всех, и он будет соблюден. Обязательно, в любом случае, если он не будет сделан, а будет это специально противоречивый парламент, или уже законодательным путем это будет проведено. А теперь, что касается вашего вопроса по поводу законопроекта, действительно, вот в сегодняшних обсуждениях очень часто мы выходили на то, что надо делать акцент на личностях, на персонах, хороших, плохих там руководителя, на самой системе, то есть на принципе формирования коллектива, на формирование вот репрезентативной политики, вы знаете, сегодня на законе тебя обещали, нет, законопроект готовится, не только мы в парламенте, а широко общественные, статичные журналисты и так далее, в чем там будет суть. Один из важнейших принципов законопроекта, я надеюсь, будущего закона, в том, что формирование федеральной вещательной политики будет находиться не в руках чиновников или так, не в руках парламента, а в руках общенационального совета, который соответствует этим законам, будет сформирован, и уже этот общенациональный совет будет как назначать руководство, так и определять общество или развитие федеральной вещательной Абхазии. Конечно, он не будет заниматься цензурой, а просто он будет не для тем, чтобы телевидение, радио и соответствовало тем принципам, которые будут заложены в законе. Доступность, свобода, отсутствие цензуры, оперативность, достоверность и так далее.
Ахра, а можно вопрос? Одну секундочку. Вопрос финансирования чаще всего является наиболее важным. Если у СМИ, у государственного СМИ, например, есть независимое финансирование, то по большому счету тогда можно говорить о том, что может быть независимая информационная политика и настоящая журналистика. А предусматривает ли законопроект какие-то изменения в финансировании, в формировании финансирования гостелевидения?
Законопроект предусматривает форум вообще организации телерадиовещания. Но не исчерпывает государственная форма. И также было добавлено, естественно, существующее сегодня частное, а также общественное телерадиовещание. Что касается государства общенационального, для меня предлагаем дать общенациональный канал, как для достижения абхазского, он будет финансироваться из бюджета. Что касается частных каналов, там понятно, что касается общественных каналов, мы предусматриваем смешанную форму финансирования, бюджетное, плотное, а также любое, которое не запрещено нашим сегодняшним законодательством. Честно говоря, я не могу согласиться с тем, что в государстве кто платит за безопасность музыку. Государство финансирует массу проектов и частные штуки проекты, ангажированные и так далее. Конечно, влияние, коррупция – это и есть везде, но то на общество и парламент, чтобы с ними для этого не реагировать.
Ну, я имел в виду скорее, что, допустим, государственное финансирование фиксировано, например, в виде какого-то процента от бюджета, или разные формы существуют в мире для того, чтобы финансировать гостелевидение или там общественное телевидение. Хорошо, спасибо. Алхаз, вы наверняка следите за этой реформой. Вот в настоящий момент, если у вас есть представление о законопроекте, вы видите в нем какие-то слабые стороны? Может, у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу?
Ну, я должен сказать, что наверняка люди, которые работают, и Ахра, и другие парламентарии, и профессионалы, наверняка они все там стараются учесть. Вот. Я единственное могу сказать, что этот законопроект, видимо, в какой-то степени, не знаю, в какой, но он проистекает от той комиссии, я бы сказал, согласительной, которая по решению власти и оппозиции была сформирована. И в эту комиссию в том числе я входил, и несколько независимых журналистов, и нынешние
него директор АГТРК Алхаз Чулуков входил. И мы вместе обсуждали эту тему и, в принципе, пришли к какому-то общему знаменателю. После того, как работу формально комиссия завершила, которую возглавлял, опять же, Кристиан Джани, представитель президента СМИ, после этого вот наступил такой длительный период молчания. Хотя в недрах этой комиссии люди, которые представляли и власть, и оппозицию, условно говоря, рекомендовали и власть, и оппозиция, и мы там, значит, занимались разработкой каких-то вот принципиальных вещей, мы все сошлись во мнении, что, безусловно, нужно что-то менять, что, безусловно, нужно уходить от темы вот прямого назначения. Там все сошлись на том, что нужен общественный совет или как-то этот орган можно назвать. То есть на многие вещи, о которых сейчас вот проговариваются, вроде бы и люди со всех сторон, да, приглашенные в комиссию, они сошлись во мнении, и все это легло на стол президента. Вот совершенно конкретные рекомендации, которые уже давно можно было бы осуществить. Для чего? Для того, чтобы журналисты все же почувствовали, что они в большей степени занимаются не пропагандой, да, а журналистикой. Для того, чтобы вот не было вот таких казусов, которые случились и в будущем могут случаться. То есть для того, чтобы там более свободный дух какой-то был и не было этой жесткой привязки к назначению там президентом или премьером директора, да, например. Я думаю, что вот эти все принципы, которые этой комиссии были разработаны, я просто не сомневаюсь, они лягут в основу этого разрабатываемого законопроекта. Просто хочется надеяться, что он в ближайшее
будет
время
принят в какой-то обозримой перспективе.
Будет,
да?
Ли он, да, чтобы он не саботировался. Опять же, вы правильный вопрос совершенно поставили. Это один из ключевых вопросов, который обязательно, наверняка, нужно будет ему уделить много внимания. Это вопрос финансирования, действительно. Потому что мы понимаем, что телевидение – это не дешевое удовольствие.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, у нас времени совсем не осталось. Я напоминаю, участниками нашего некруглого стола были абхазский политолог Алхаз Тхагушев и депутат абхазского парламента Ахраб Джани. Спасибо за участие в нашей программе.
С экспертами беседовал мой коллега Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжает программу с подробностями недавнего заседания Комиссии по защите имущественных прав граждан России в самопроглашенной Республике Абхазия наш сухумский автор Виталий Шария.
Немалое внимание в абхазском обществе привлекло недавнее заседание Комиссии по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Абхазии, проходившее под председательством вице-президента Республики Абхазия Михаила Логуа. По общему впечатлению, заседание стало в частности ответом на ряд публикаций в российских газетах и особенно на два сюжета, прошедших в сентябре на федеральных телеканалах НТВ, а затем Первом. Михаил Логуа подробно остановился на заседании на вопросах, связанных с некоторыми гражданами, чьи суждения по жилищному вопросу прозвучали в телерепортажах. Так, Светлана Битокова, приехавшая в Абхазию в 1994 году вместе с семьей, заявила в телерепортаже, что из-за жилья подвергалась уголовному преследованию. Это, по словам Михаила Логуа, заведомая ложь, что тоже характеризует ее как личность. А ситуация здесь такова. Являясь врачом-невропатологом Сухумской городской поликлиники номер 1, Витокова летом 2010 года познакомилась в Гагре с гражданкой Кетия и, узнав, что ее сын содержится под стражей по обвинению в незаконном приобретении хранение наркотических средств, пообещала составить документы, необходимые для его признания инвалидом второй группы, и тем самым оказать содействие в освобождении его по болезни от наказания, за что получила 600 тысяч рублей. Битокова была осуждена и отбыла наказание в виде лишения свободы. Что касается ее жилищной тяжбы, то тут она тоже нарушила закон. Валентина Корниенко Чокурая претендует на дома владения, которое принадлежало на правах собственности гражданину Никополиде. Какое-то время она жила с мужем-грузином в этом доме, присматривая за ним. Собственную квартиру оставив для дочери после смерти хозяина дома, его сын Никополиди вступил в наследство и попросил освободить жилплощадь. Корниенко Чокурая обратилась в суд с иском о признании свидетельства о вступлении в наследство недействительным, учитывая, сказал Михаил Лога, что она ненадлежащий истец и не обладает правоустанавливающими документами в отношении спорного домовладения, исковое заявление не было рассмотрено. Любопытно, что в публикации «Комсомольской правды» от 1 августа сего года эта женщина фигурирует как лидер ограбленных, возглавившая созданную недавно организацию «Закон и справедливость», у которой есть свой водитель, симпатизирующий русскому правозащитному движению «Абхаз», свой юрист. Что касается гражданки Валентины Шевченко, то здесь действительно отметили на заседании, имел место незаконный захват ее квартиры. Надо сказать, что этот безобразный случай, женщина выехала на лечение в Россию, вернулась через 2 года, но кто-то объявил ее умершей, в домоуправлении подсуетились, и квартира в престижном Сухумском районе Синоп стала продаваться и перепродаваться, и ряд других случаев отъема жилья у русских стариков фигурировали за последние годы во множестве публикаций в «Московском комсомольце» и «Комсомольской правде». Отношение к этим публикациям российских журналистов в Абхазии неоднозначное. Одни всецело поддерживают их, другие обвиняют авторов в избирательном подходе. О том же говорилось и выступавшими на заседании комиссии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем жилищную тему. Сегодня в районе Старого Тбилиси начали разрушаться сразу 2 аварийных дома. На месте были мобилизованы представители службы по чрезвычайным ситуациям, которые оценили степень аварийности домов. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Несущая стена, объединяющая двухэтажный дом номер 24 на улице Ладо Асатиани с соседним номер 26, сегодня стала обваливаться. Прибыв на место, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям собрали и описали отвалившиеся части фасада, которые важны для сохранения исторического облика зданий. Эти дома являются частью национального достояния. Тем временем представители администрации Крцанийского района столицы, где расположены аварийные строения, сообщили пострадавшим семьям, что помочь им с новым жильем не смогут, поскольку оно является их собственностью. Представитель службы по связям с общественностью администрации Шорена Кипаридзе в силах предложить только одно.
Мы отправили соответствующие письма жильцам аварийных домов еще в сентябре с предложением временно перейти на съемные квартиры, пока не решится проблема. Ведь речь идет о безопасности граждан.
Речь идет о сумме от 300 до 400 лари, что составляет примерно от 180 до 240 американских долларов. За такие деньги снять квартиру для семьи из 4 человек в Тбилиси просто невозможно, говорит жительница дома номер 26 Тина Тевдо.
Ну вот точно тоже не сказали, что мы можем снять и где. Но при этом сказали, что все это время, пока мы будем в какой-нибудь норе полуподвальчике жить, мы должны искать спонсора, который нам тут выстроит теремок. Но этот теремок, понимаете, нам не разрешают строить. И так непонятно, кому принадлежит этот дом.
Действительно, разобраться в том, кто ответственен за реабилитацию или строительство нового дома, сложно. Квартиры являются частной собственностью жильцов, но фасад зданий, вошедших в фонд национального достояния, находится под защитой Министерства культуры Грузии. В случае необходимости строительства нового здания, жители сами должны найти инвестора, который, в свою очередь, должен согласовать архитектурный проект с министерством и восстановить фасад зданий в соответствии с его требованиями, сообщили в районной администрации. Но даже на этих условиях жителям домов номер 24 и номер 26 не удалось добиться разрешения на строительство, говорит Тина Тевдурашвили.
Когда мы привели инвестора, которые, в общем-то, собирались строить нормальный дом, нам сообщили, что мы не вправе распоряжаться домом, так как он принадлежит мэрии. А представители мэрии открестились от нас по всем статьям.
Попытки жильцов обратить на себя внимание длятся уже более 10 лет. Множество писем и звонков в разные государственные ведомства не привели ни к какому результату. После сегодняшнего инцидента жители домов номер 24 и 26 решили обратиться за помощью к правозащитным организациям. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Там вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий сегодня с вами был.